Издательство АСТ. Любовь Оболенская. Королева скалистого берега. Возлюбленная берсерка. От души благодарю замечательных писателей Дмитрия Силлова и Полину Ром за неоценимую поддержку и полезные советы, полученные от них в процессе написания этой книги. Глава первая. Потолок был бескрайним, словно небо, усыпанное звездами. А может, он и был небом? Только не тем, каким его видят люди. Порой по нему проносились огромные всадники на гигантских конях, словно сотканные из миллиардов астероидов. Проползали бесформенные чудовища, контурами своих тел, напоминающие галактики. С огромной скоростью пролетали кометы, хвосты которых были слишком явно похожи на сверкающие мечи. Космос, раскинувшийся над моей головой, был наполнен жизнью, неведомой людям, которые живут на маленькой планете и постоянно ссорятся по надуманным поводам, пытаясь отнять друг у друга то, что им не принадлежит. Отсюда все наши споры, битвы и войны казались глупыми и незначительными, как беспорядочное движение бактерий в каплях воды. Да и сама наша крохотная планета отсюда выглядела как крохотная капля, что чудом не высохла, находясь так близко от Солнца, похожего на объятый пламенем огромный щит Логи, бога неистового огня. «Ты проспорил!» — раздался над моей головой громоподобный голос, который мог принадлежать самому космосу. «Моя Валькирия с честью прошла великое испытание!» «Я так не думаю, Один!» Пророкотал второй голос, похожий на рев штормового прибоя, безуспешно пытающегося разбить прибрежные скалы. «Норны закончили плести лишь небольшой клочок земной сети судьбы твоей девы и уже приступили к новому». «Ах, вот как!» — оглушительно загремел голос Одина. «Ты обманул меня, Ньорд, и за моей спиной договорился с норнами, чтобы не признавать свое поражение». «А о каком поражении речь, предводитель асов?» Голос Ньорда стал похож на шелест волн, успокаивающих метущиеся души викингов, утонувших во время битвы. «Ты же знаешь, что норны сами решают, какие сети им плести и для кого? Твоя Валькирия выжила в одной небольшой передряге, но это не значит, что великое испытание завершено. Неужто тебе самому не интересно, что будет дальше?» «По-моему, за ней очень увлекательно наблюдать, чтобы развеять скуку. Признайся, ведь тебе тоже надоели эти вечные пиры и битвы героев Эйнхериев, которые сегодня погибают, а завтра вновь возрождаются к жизни. А тут мы с тобой видим нечто свежее и необычное». Признаться, мне очень понравилось, как она хитроумно разделалась с данными. «Это не примитивная битва лоб в лоб, а настоящее искусство?» «Тут я с тобой согласен», — пророкотал Один уже с заметно меньшим гневом в голосе. «Это и правда было увлекательно. Сейчас я не видела богов, только небо, усыпанное звездами, словно черный бархат, сверкающими золотыми монетами. Это было поистине восхитительное зрелище, но радости я не чувствовала. Только боль. Чужую. Ибо хоть и не мое тело сейчас рвали и царапали когти медведей и волков, но я каждой своей клеточкой чувствовала, как страдает та, кто по моей вине зависла между небесными чертогами Вальгаллы и ледяной пустыней Хельхейма. Думаю, она была бы уже не против вечно бродить по колено в снегу. Лучше уж хоть как-то двигаться, чем неподвижно лежать, будучи накрытой живым одеялом из лап мертвых чудовищ, терзающих тебя без устали. Что ж, значит, спор продолжается? Вкрадчиво проговорил Ньорд. «Будь по-твоему, хитрец!» — расхохотался Один. «Рано или поздно ты проспоришь, ибо моя Валькирия даже в человеческом теле остается небесной девой и воительницей. Вот и посмотрим, не помешает ли ей это человеческое тело преодолеть новые сети судьбы, над которыми норны постарались на совесть». Голоса богов отдалялись. Космический ветер засвистел у меня в ушах, и капли планеты потекли по моему лицу, словно обычные человеческие слезы, какие порой случаются у простых земных девушек, когда они не в силах помочь той, кто страдает по их вине. Ощущение падения вниз прервалось, и вместо него пришло понимание, что это был лишь дурной сон, навеянный тяжелыми событиями вчерашнего дня. Но все равно где-то в уголке просыпающегося сознания шевелилась мысль, что слишком уж реальным и последовательным было это сновидение, где я вновь посетила чертоги скандинавских богов, в очередной раз выслушивая их приговор себе и Лагерте, простой девушке, чье тело я невольно заняла. Конечно, можно было подключить логику 21 века и попытаться убедить себя, что это просто моя психика, так лечит сама себя, пытаясь найти объяснение моему перемещению во времени и пространстве. Так мне было бы проще жить без груза ответственности за посмертную судьбу Лагерты. Но когда я искала легких путей? Не зря же, наверное, меня в моем времени коллеги по увлечению историческим фехтованием прозвали «Валькирией». А значит, вставая со своей лежанки, небесная дева, и встречая новый клубок сетей судьбы на свою голову, который ждет тебя вместе с еще одним днем твоей земной жизни. В моей каморке теперь пахло не звериными шкурами и человеческим потом, а лесными травами, пучки которых я развесила по углам. Духоту длинного дома эти запахи не отменяли, но по факту пробуждения немного приподнимали настроение. Эх, еще б не эти тяжелые сны, от которых потом целый день ходишь, как стукнутая пыльным мешком по голове. Было бы совсем замечательно. Но тут уж никуда не деться. Люди не могут управлять ни своими снами, ни своим предназначением, порой переменчивым, словно ветер в бурю. Когда я вышла из длинного дома, день был уже в разгаре. Все жители Скагеррака занимались своими делами. Люди Айварса, строителя, работали топорами. Нужно было достроить еще две сторожевые башни из восьми. Лучники Кемпа трудились над своими длинными стрелами, собранными на поле боя. Наконечники, затупившиеся о доспехи данов, требовали правки. Остальные сортировали трофеи, которых было довольно много. Мечи, копья, луки, кольчуги, хауберги, местами покрытые пятнами запекшейся крови. И, конечно, товары, снятые с трофейных драккаров. Даны по пути в Скагеррак ограбили торговое судно мавров, и теперь все, что мы собрали с кораблей захватчиков, было нашей законной добычей. «Неплохой улов, королева скалистого берега!» — раздался веселый голос за моей спиной. Я обернулась. Это был Дан, Рагнар с шутливым прозвищем «Кожаные штаны», которым его наградил наш Рауд. Я до сих пор не могла отделаться от ощущения, что происходящее отдает какой-то нереальностью. Если со своим пребыванием в чужом теле и времени я уже как-то свыклась, то встреча с парнем, имеющим такое имя и прозвище, казалась чем-то фантастическим. Не верилось, что этот молодой блондин и есть тот самый легендарный конунг, имя которого будет известно людям и через 12 веков. Проще было думать, что это просто совпадение, и не заморачиваться по пустякам. «Добыча и правда богатая», — согласилась я. «Но я бы предпочла, чтобы вчерашней битвы не было». «Странная ты», — усмехнулся Рагнар. «Но, тем не менее, я хотел еще раз поблагодарить тебя за наше спасение». Надо отметить, что улыбка у него была красивая, открытая, располагающая, приятная. «Хватит уже благодарностей», — отозвалась я, не в силах сдержать ответную улыбку. Рагнар отвел взгляд, посмотрел на берег, поросший лесом, на скалы, уже припорошенные снегом. «Красиво тут у вас», — произнес он. «Не жалею, что судьба забросила меня в эти места, и девушки у вас тут тоже красивые». Я почувствовала, как краснею, и постаралась перевести разговор в другое русло. «Кстати, это не я тебя спасла, а люди Скагеррака. И их ты можешь отблагодарить, работая на благо нашей общины». «Конечно», — воскликнул Рагнар. «Ведь теперь я и мои люди одни из вас. Потому говорю, что нужно делать, Дротнинг, и мы с радостью все выполним». «Помогите Айварсу», — сказала я. «Чем быстрее мы закончим с башнями, тем лучше». «Отлично!» — воскликнул Рагнар и направился к кучке своих людей, толпившихся неподалеку. «Хороший парень!» — проговорил старый Тормод, подойдя ко мне. «Слишком хороший!» «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. Старик пожал плечами. «Сам не пойму. Нравится мне его отчаянная храбрость, но в то же время не привык я верить чужакам». «Понимаю!» — кивнула я. «Я тоже к новым людям отношусь с недоверием. Что ж, посмотрим. Хочется надеяться, что все они станут достойными членами нашей общины».
Глава вторая. Когда подсчет трофеев закончился, оказалось, что община Стегерека стала богаче на 30 скандинавских мечей и 1,5 дюжины франкских, которые викинги частенько брали в качестве трофеев с кораблей неосторожных купцов. Также нам достались 2 десятка хаубергов, почти нерваных, ибо стрелы не особенно сильно портят кольчуги, и примерно столько же кожаных нагрудников, хоть и пострадавших в битве, но ремонтопригодных. В подробности я не вдавалась, это Тормод вёл строгий учет захваченного добра, вырезая руны ножом на гладко оструганных деревянных дощечках. Старик записывал каждый трофейный шлем, каждую стрелу и, конечно, не обошел своим вниманием ткани, одежду и другое всевозможное барахло, которое люди с Кагерака извлекли из трюма одного из захваченных драккаров. «Зачем тебе этот старик?» — посмеивался Ульф, ковыряясь в камнемете. Викинг решил его сделать по маневрению, чтобы осадная машина поворачивалась быстрее на больший угол.
«Всякое добро учета требует», —
наставительно заявил Тормод и потише добавил. «Ходят тут всякие. Потом уйдут, того и гляди, половина трофеев не досчитаешься». Понятно было, кого он имел в виду. Айварса с командой строителей, которые, надо отдать им должное, честно выполняли свою работу. Правда, не нравилось мне, как они поглядывали на наши трофеи, хотя из них строителям пообещали выделить справедливую долю за участие в битве. При этом, как я поняла, пришлые викинги нам просто завидовали, ибо надвигалась зима, и далеко не каждое поселение могло похвастаться обилием глубоких ям-холодильников, доверху набитых китовым мясом и жиром. В те времена еда была главным богатством людей, ведь приближение холодов грозило трудностями в охоте и рыболовстве. По скрипучему снегу даже на лыжах непросто охотятся на чуткую дичь, к тому же человека на белом снегу прекрасно видно издалека. Это в моем времени на охоту ходят с дальнобойными ружьями, снабженными оптикой. В средние века оружием добытчика были лук, копье, нож и мастерство, которых, тем не менее, зачастую не хватало для того, чтобы в поселении за зиму никто не умер от голода. По воспоминаниям, оставшимся мне в наследство от Лагерты, я знала, что в мороз с рыбалкой у нас в Стагераке не очень. С наступлением холодов фьорд затягивало толстым слоем льда, и рыба уходила подальше от берега, в открытое море, где в воде было больше пищи и кислорода. Так что осенью все народы Скандинавии были заняты масштабной заготовкой припасов, чтобы их хватило до наступления весны.
«Повезло тебе с китом, Дротнинг»,
— заметил как-то за вечерней трапезой Айварс, попивая из глиняной кружки теплый китовый жир, от одного запаха которого меня бы в моем времени капитально вырвало. «Везёт-то это когда шел и нашел, заметил Раут. «А когда добыл своим мечом, это не везение, а доблесть. Как ни назови, а с этим китом вы точно продержитесь до весны, и запасов еще на все лето хватит», — отозвался Айварс, который за время работы в Скагераке успел отъесть себе заметное брюшко. «Так-то я с командой не прочь у вас задержаться на зиму. Поди, работа для нас найдется. Его слова мне не понравились. Башни были закончены, стены тоже, а чужие викинги, шатающиеся по поселению и оценивающие, поглядывающие на наше добро, уже несколько напрягали. Нет, они не бездельничали, но их работу мы уже вполне могли бы делать и сами. «Нет, Айварс», — покачала я головой. «Я наняла строителей для того, чтобы возвести вокруг Скагерака крепостную стену с башнями». «И вы отлично справились. А сейчас вас ждут дома жены и дети с добром, которое вы честно заработали. К тому же, чтобы ваши семьи не голодали, мы дадим вам бочку китового жира, сверхдоговора, а также вала и повозку для того, чтобы перевезти подарок. На весенней ярмарке увидимся, отдадите транспорт обратно». Я улыбнулась, надеясь на ответную улыбку, но Айварс лишь недовольно поджал губы. «Что ж, спасибо и на этом, Дротнинг Скагерака. Повозку и быка мы, конечно, вернем, хотя если дарят от души, например, зерно, то мешок обратно не требуют». После этих слов я поняла, что в своем решении не ошиблась. И хотела достойно ответить, но меня опередил Рагнар, который со своими данными довольно органично влился в жизнь общины, и ни за ним, ни за его людьми я пока серьезных промахов не замечала. «Цена мешка невелика, Айварс», — произнес Рагнар. «А повозка и бык для иной семьи — это целое состояние. Но я хочу, чтобы у твоих людей о Скагераке остались хорошие воспоминания, потому выкуплю у общины из твоей доли добычи и быка, и повозку. Пусть они станут для вас еще одним подарком от жителей нашей общины». Это было благородно и безрассудно. Стоимость всего имущества, что было у Рагнара, включая долю трофеев после битвы, примерно равнялась подарку, которую он собирался преподнести строителям. Но светловолосый Дан просто был таким человеком, который мог с улыбкой отдать все, что у него было, незнакомым людям, и при этом в бою метнуть противнику в глаз свой меч так, чтобы тот, насквозь пробив череп, вошел в него по самую рукоять. Как по мне, такой характер не мог не вызвать симпатию. Да и внешне Рагнар был весьма видным парнем. И я не раз замечала за собой, что поглядываю на то, как он работает, тренируется с мечом, копьем, топором или луком, или же просто разговаривает с кем-то из общины, при этом красиво и открыто улыбаясь. «Что ж, спасибо за подарки», — проговорила Эверс. Потом неторопливо отхлебнул из своей кружки, поставил ее на стол недопитой и добавил: «Пожалуй, пойдем мы с парнями собираться, чтобы, получив все, что нам причитается, завтра с утра отправиться домой и никого тут более не раздражать своим присутствием». И ушел. Следом за ним потянулись остальные викинги из его команды. Когда же они скрылись в пристройке к длинному дому, которую занимали, Тормод покачал головой и сказал: «Не по-доброму Айверс уходит из Кагерака. Я боюсь, что однажды он может не по-доброму сюда вернуться». Глава третья. Неприятное осталось у меня впечатление от общения с Айверсом, но я утешила себя мыслью, что завтра он и его люди покинут Скагерак, а дальше жизнь пойдет своим чередом. Я распорядилась после ужина подсчитать доли добычи, а также жалования, причитающиеся пришлым викингам, и полностью рассчитаться с ними. «Может, после этого пусть и уходят?» — предложил Раут. «Нехорошо отправлять людей в ночь», — покачала я головой. «Они честно отработали, потому и мы не поступим с ними плохо. Завтра утром плотно накормим их завтраком и пусть уходят домой». «Как скажешь, Дротнинг», — кивнул Рауд. Деньги и товары считали допоздна, и вроде бы люди Айверса остались довольны. У каждого на поясе образовался увесистый кошель с серебром, и вдобавок им досталось по внушительному мешку с разным добром, взятым с трофейных драккаров. «Ну, теперь можно и на боковую», — зевнул в кулак лучник Кемп. За это время он успел в совершенстве отточить свой норвежский язык и говорил уже практически как человек, родившийся в этих местах. «Если не прислушиваться, то огрехов в речи не заметишь. Аж завидно. Вот бы мне такую способность к изучению языков». Насчет того, что уже давно пора спать, я была полностью согласна с Кемпом, да и остальные члены общины уже разобрались по своим лежанкам в длинном доме. Решение о том, что строители должны уйти завтра, пришло спонтанно, и потому мы так припозднились. Сейчас же настало самое время поскорее заснуть, так как вставать в Скагераке было принято с первыми лучами восходящего солнца. Но мне не спалось. В голове ворошились мысли на тему, правильно ли я поступила. По идее, можно было привлечь команду Айверса к починке двух драккаров. Но и Тормод, и Раут, и Ульв были единодушны за то, что с корабельным ремонтом они справятся сами, и гораздо лучше. «Пришлые строители в основном из Эрисуна и Малого Бельта», — говорил Тормод. «Эти общины живут лесным промыслом и рыбачат только в реках. Мы же всю жизнь прожили на берегу океана. Не спорю, крепостные стены и башни лесовики, может, и получше нас сложили. Но что касается корабельной обшивки, где нужно вырубать длинные ровные доски, а после гнуть их водой и огнем, тут нам нет равных. Ну, может, еще в Каттегате и Большом Бельте найдутся мастера. Но среди парней Айверса таких нет. Потому если их оставить, то нам придется всю зиму кормить толпу бесполезных ртов». Я была с этими доводами согласна, но все равно червячок сомнений слегка глодал мою душу. Казалось мне, что мы все-таки не очень красиво поступили с рабочими. Проворочившись на лежанке какое-то время, я поднялась, накинула шубку и вышла из длинного дома. Обычно ночные прогулки на свежем воздухе хорошо на меня действовали, когда сон не шел. Пройдешься вдоль крепостной стены до ближайшей башни, полюбуешься на крупные звезды, к величине которой я так и не смогла привыкнуть. Представишь, как скандинавские боги наблюдают за тобой из глубин космоса. Поёжишься от такой мысли и обратно в дом под теплую медвежью шкуру, пропахшую лесными травами, пучки которых я развесила по всей своей каморке. Маршрут был известный, но в этот раз я решила пройтись немного подальше, чтоб по возвращении уж точно уснуть, как убитая от перенасыщения мозга слегка подмороженным кислородом. Приближение зимы уже чувствовалось, и первого снега все мы ждали со дня на день. Впереди послышался какой-то шорох. Я остановилась. Кто бы это мог быть? Ночной патруль с Кагерака по темным углам не шарится. Лесная кошка, которых завезли в Норвегию викинги из земли скоттов. Или медведь пробрался на территорию общины. Ему-то перелезть через стену, как нечего делать. Вот бы с кем точно не хотелось встретиться ночью один на один.